Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саш, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
В гостях у нас сегодня, я бы уже сказала, товарищ нашей программы. Давно мы не общались, правда, но регулярно приглашаем как эксперта. Итак, директор образовательного центра «Южный город», Самарская область, победитель конкурса «Учитель года России 2013» Владимир Кильдюшкин. Владимир Михайлович, приветствую вас, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Финалист конкурса «Директор года».
Простите. Друзья, несколько дней назад президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что до 2030 года в России откроют 12 школ лидерского уровня. Президент сказал буквально следующее. Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первой школы лидерского уровня начнется уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. А в дальнейшем такие школы появятся во всех федеральных округах. Ну и Дальний Восток, и Сибирь, конечно же. И Донбасс, новая территория обязательно. Саша, ваш вопрос.
Да, ну вот, Владимир Николаевич, я не очень понимаю, почему надо сейчас говорить вот о чем-то, о том, что нам неведомо, что мы только будем строить. Вот последние, ну, лет, наверное, 10, может быть, даже поменьше, во многих крупных регионах, областях вот такие школы, мне кажется, что это школы-лидеры, они появились. Вот у вас Южный город, да? Школа будущего в Калининграде, школа 800 в Нижнем Новгороде, умная школа в Иркутске. Я могу называть вот такие школы, то есть как такие, ну, не знаю, центры развития образования, стимулирования развития образования в регионе, они появились. Вот на ваш взгляд, а что такое тогда школы-лидеры? Это вот, и почему их надо строить на новом месте? Без нуля.
Ну, конечно, я, наверное, сам пока еще не до конца понимаю, о чем говорилось вот в этом заявлении. Хотя могу строить только некоторые гипотезы. Речь идет, скорее всего, как мне кажется, да, речь идет о создании специальных условий, когда появляется не только новая образовательная организация, новое здание, хорошо оснащенное по современным там стандартам, но и вот что выделил, да, президент, что какие-то прорывные технологии педагогические, которыми наша отечественная педагогическая наука на разных этапах всегда славилась. Последнее время развитие системы образования двигалось в сторону, в России я имею в виду, в сторону стандартизации. Федеральный государственный образовательный стандарт постоянно уточнялся, уплотнялся, ну и так далее. Вот. А по всей видимости возникла на государственном уровне задача, такой запрос от государства, да, у нас должны появляться специальные лидерские центры, где будут собраны уникальные педагогические коллективы, которые будут не в теории, да, а на практике применять какие-то иные, новые подходы в образовании. У нас, ну, как бы, да, начиная, если с советской школы, это, конечно, и школа Макаренко Антона Семеновича, да, и потом Сухомлинский, например, да, и, значит, уже в 90-е годы это наши авторские школы и Евгения Александровича Ямбурга. Вот мне кажется, вот такие школы имеются в виду, когда благодаря созданию уникального коллектива педагогов появляются какие-то абсолютно качественно новые образовательные модели и, соответственно, результаты.
Честно говоря, не очень я уверен, что именно так. Я надеюсь, что нам объяснят, разъяснят, что такое лидерские школы, потому что если мы сейчас строим единое образовательное пространство, то вот, на мой взгляд, авторские школы не очень вписываются в эту идею. Или, по крайней мере, авторские школы, как мы их понимаем, авторские школы там, 80-х, 90-х годов прошлого столетия. Не случайно, но на мой взгляд, эти школы ведь практически к 2000-2010 года все рассосались, их нету. И школа Ямбурга – это, в общем-то, школа, где он там лидер, но она, в общем, живет по стандартам московского образования полностью. Школа Тубельского, она продолжает традиции, но это школа самоопределения. Но никакая другая школа за ней не пошла. Вот есть замечательный Светлинский лицей Александра Сайбетдинова в Томской области. Много делает для того, чтобы развивать эмоциональное образование, эмоциональный интеллект. Многие школы у него перенимают опыт. Но вот такая школа, школа вот лидера, если мы говорим про Сайбетдинова, она одна. Я не очень уверен, что это можно как бы как сформировать на пустом месте. И, в общем, ну посмотрим. Интересно, что.
В чистом виде, конечно, нельзя. Потом будет взять и копировать не одну авторскую концепцию, модель и так далее. Но появление таких авторских моделей значительно расширяет вообще общую дидактику образовательную. И не в чистом виде, но какие-то элементы образовательной технологии Ямбурга, Тубельского и так далее, они, конечно, во многих школах сегодня применяются. Поэтому все равно это, конечно, на пользу для всей системы.
Владимир Михайлович, ваша школа, она же, вот можно сказать, сколько у вас ребят учится? 12 тысяч, 13 тысяч?
Ну, тут такая арифметика, да, надо по ступеням считать. У нас 4 тысячи деток – это дошкольная ступень в детских садах, 6,5 тысяч детей – это школьники, и еще 4,5 тысячи – это наше дополнительное образование.
Ну, около 14 тысяч. По сути дела, вот ваша школа – это такой, ну, наверное, я бы сказал, лидер, по крайней мере, в регионе. А вот за счет чего? Ведь на такую массовую школу, вот, может быть, я ошибаюсь, но вот авторские методики маленьких камерных школ, типа школы Тубельского, когда она возникала, сейчас другие требования и другие.
Ну, для массовой школы, да, конечно, совершенно иные управленческие подходы, и сделать там какую-то вот камерную такую среду не совсем получается. Ну как, здесь такие группы образуются, что внутри огромного коллектива образуются такие вот кружки по интересам, назовем это так, да, когда ребята, увлеченные тем или иным направлением, собираются вместе, и такие школы в школе получаются. Вот. В этом есть и плюсы, и минусы. Минус как раз, наверное, вот, вытекает из того, о чем вы говорили, достаточно сложно всем этим так вот в ручном формате управлять. Ну а плюсы то, что огромное количество ресурсов и кадровых, и методических, и материально-технических сосредоточено в одном месте. И у ребенка есть широчайший спектр выбора. Если у него здесь не получается, значит, он идет в другое направление. Да, у нас там в доп. Образовании только порядка 70 программ различной направленности, там 25 видов спортивных секций. И поэтому каждый ребенок он в том или ином будет успешен. Это тоже опыт, который можно транслировать. Но не для всех он тоже подойдет, понимаете? Вот есть у нас соседняя школа, тоже образовательный центр. Там тоже и школа, и детский сад. Но там в детском саду 50 детей, а в школе 150. То есть, ну, всего 200 детей. И поэтому, конечно, у них, ну, не может быть там. И у них нет своего структурного подразделения центра доп. Образования, а у нас он есть, например. Все это всегда уникально. Здесь, скорее, как мне кажется, акцент идет вообще на то, что надо формировать качественные управленческие команды в образовательных организациях. Вот, да, сначала должны появиться лидерские проекты, а в целом другие школы, они не должны заимствовать в чистом виде, но у них должна появляться своя управленческая команда, и они должны сами формулировать свои идеи, смыслы, исходя из своего контингента, условий, кадровых, материальных и так далее.
Интересно. Я-то думала, что тут все дело в том, кого эти школы будут выпускать, то есть лидеров. А тут, оказывается, я неправильно плясала, не от печки, как говорится, что все дело в преподавании, в фундаменте педагогическом, да, и того, что будут и как преподавать. Ну, как говорится, да?
Мне кажется, что вот это очень важная вещь, потому что Владимир Михайлович говорит, и я вот уверен, что если мы говорим про единое образовательное пространство, то это не только единые там федеральные государственные образовательные стандарты, учебные программы, да, но и сильные управленческие современные команды, потому что понятно, что далеко не всегда хороший учитель, сильный учитель – это хороший администратор, лидер и руководитель. Это первое. Второе. Школа сейчас, современная школа, не может руководить один директор. Это должна быть команда единомышленников, которая работает на определенную идею. И поэтому вот, я убежден, я много об этом говорил, и писал тоже в свое время, о том, что единое образовательное пространство – это единые, понятные, и вот сейчас можно сказать слово «лидерские» подходы к управлению образовательной организацией. Вот это очень важная вещь, потому что, ну, давайте честно говорить, вот у нас молодой, можно сказать, директор школы, но сколько мы сталкивались в школах с директорами, которые живут еще...
Со старыми директорами школы.
Я более так, мягко сказал, с директорами, которые живут в прошлом...
Эйджизм! Возрастофобия. Друзья мои, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У нас в гостях директор образовательного центра «Южный город» из Самары Владимир Кильдюшкин.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Владимир Михайлович Кильдюшкин, директор образовательного центра «Южный город» из Самары, Александр Милкус и Мария Бочинина. Обсуждаем предложение, инициативы, распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина, которые были высказаны во время оглашения послания Федеральному собранию.
Давайте тогда вернемся, если позволите, к следующему поручению. Ну, я уж его не буду зачитывать, но потому что там все и так понятно, что нужно разобраться с тем, чтобы то, что преподают в школах, совпадало с тем, что спрашивают на экзаменах. И меня, честно говоря, Владимир Путин удивил, сказав, что зачастую так бывает, что не совпадает. Ну и потом, конечно, перейдем на тему единого государственного экзамена. Владимир Михайлович, а как это так? И по каким предметам это вообще возможно? Спрашивать то, что не проходили, как говорится. Я болел, мы этого не проходили.
Ну, вообще, на самом деле, по логике как раз все должно быть так, что да, школьная программа, и по итогам изучения школьной программы потом вот эти самые государственные экзамены. Хотя, понимаете, и школьная программа претерпевает ежегодные изменения, и структура экзаменов тоже, она постоянно меняется, совершенствуется, и вот эти вот разрывы, они образуются все равно. Потом у нас в свое время ну, такая широкая вариативность учебных программ была, и это тоже приводило к тому, что, ну, как бы, и государство не очень четко формулировало в свое время, понимаете, и даже более того, иногда говорили следующее, что школа к экзаменам не готовит. То есть это звучало с высоких трибун буквально года там 3-4 назад, когда говорили, что школа, она должна вот дать ребенку школьный курс образования. А единый государственный экзамен, ну, это уже немножечко другое. И вот это другое, оно как-то вот там где-то в стране, немножко такая теневая сторона образования формировалась, там огромное количество репетиторов, которые непосредственно там к ЕГЭ готовят вот эти онлайн-курсы, которые тоже там, да, берут на себя какие-то обязательства, там не сдашь на 90 баллов, вернем деньги. Там, непонятно, зачем они нужны, потому что ты... Любые там, может, деньги, наверное, готов отдать, чтобы сдать на высокий результат экзамена. Вот. Но поэтому, вот да, вот этот разрыв, он как-то появился в определенное время, а потом рос. Да? И сейчас, ну, как-то, может быть, критической такой величины достиг, и на это уже даже президент обращает внимание, потому что Как это ни странно, у многих чиновников высокого уровня, членов правительства в том числе, да, у них тоже есть дети, они тоже учатся в школе, и, значит, там на родительских собраниях в этих школах могут говорить о том, что нет. Вот то, что на уроках дети изучают, это одно, то, что на экзаменах будет, это будет другое. Поэтому вам надо еще своего ребенка записать на платные курсы подготовки к ЕГЭ. Ну и, в общем-то, люди удивляются. А как?
Вымогательство чистейшей воды.
Ну, как угодно воспринимается, но реальность такая, понимаете? Вот. Поэтому речь идет о синхронизации требований государственного экзамена в школьной программе.
Владимир Михайлович, а школьная программа, значит, усложнится или, наоборот, все упростится? Не к тому, что деградирует или там станет убогим? Нет, я не об этом.
Я не знаю, это все, наверное, от предметов будет зависеть. Вы знаете, что даже некоторые предметы на разных уровнях сложности сдаются. Например, математика. Есть, математика обязательный экзамен для всех выпускников 11 класса. Это обязательное условие получения аттестата, сдачи экзамена по математике. Но есть базовый уровень сложности. То есть те дети, которым только аттестат нужен, для поступления математика не нужна. А есть профильный уровень. Они очень значительно различаются, да, по своей сложности.
И вот как тут быть, если там один учит, а все учатся в одном классе, тогда получается спецклассы сюда подтягиваются?
Конечно. Угу. У нас система профильного обучения на старшей ступени сейчас, мне кажется, практически во всех школах России, кроме, может, каких-то малокомплектных, математика преподается также на двух уровнях. Есть базовый, есть профильный уровень. Я просто пытаюсь ответить на ваш вопрос, а что случится, упростится ли экзамен или усложнится ли программа, да? Я не знаю, будет зависеть от предмета, от уровня сложности экзамена. Мне кажется, там не так быстро все это можно сделать. Там надо сидеть еще и думать, что упрощать, а что усложнять.
Да уж. Ну, знаете, мне вот сейчас захотелось просто, даже не знаю почему, вот сыграть в эту бабушку на лавочке. Вот серьезно. Я вспоминаю просто, как мы сдавали выпускные экзамены. Конечно, это был не единый государственный экзамен, это были выпускные государственные экзамены. Ну, как-то мы сдавали, я училась в спецклассе, поступали, и у нас был математический профиль и биологический, да, вот у меня была экономика сельского хозяйства, поэтому это была биология, химия, физика, математика. Вот мои два предмета – это биология и математика. Но, ё-моё, как же ж я закончила как-то факультет? Вот я не знаю даже, почему мне сейчас захотелось это воскликнуть. Мы-то почему так все было нормально, и вот сейчас вот такие сложности?
И сейчас дети, как вы сказали, как-то заканчивают школу, но просто по-разному, да. И, тем не менее, очень большое количество ребят успешно с этим справляются и так далее. Но здесь уже даже, скорее, больше это для педагогов важно, чем для ребят, потому что учителя тоже не совсем понимают, какой к ним запрос, какая перед ними стоит задача. Сначала говорят о том, что результаты работы педагога не будут оцениваться по результатам детей на государственной итоговой аттестации. Потом, в общем-то, вставляют критерии при аттестации учителей на категорию, при формировании стимулирующего фонда оплаты труда, да. Ну, вот какая-то вот эта разноголосица была некоторое время. Не могу сказать, что все ужасно стало, что учат китайской математике, а спрашивают арабскую. Да нет, такого нет, конечно, в целом. Более-менее все логично, но есть что совершенствовать. Удивило меня, конечно, то, что президент вообще стал обсуждать вопросы содержания образования. Это очень узкоспециальные моменты, но, по всей видимости, консультировался перед своим выступлением и, скорее всего, да, получил такую верхнюю оценку, что есть разночтение, и надо об этом вслух сказать с высокой трибуны, чтобы люди ответственные за эту работу, в общем-то, ее исполнили уже наконец-то. Они ждали еще чего-то.
Я просто продолжил бы тему единого госэкзамена. Мне кажется, что мы наконец-то подбираемся к тому, что должно было быть с самого начала. То есть я всегда поддерживал единый госэкзамен, но я всегда выступал с 2001 года, когда начался эксперимент, даже с 99-го там первые попытки были тестировать детей, что это не должно быть одной попыткой в течение сдачи итоговой государственной итоговой аттестации. это слишком рискованная история, потому что ну, человек перенервничал, а он знает, что это единственный вариант, должен набрать максимальные баллы для того, чтобы поступить там, в ВУЗ или там, не в ВУЗ, а куда-нибудь получить аттестат. Я знаю все объяснения, подводные камни, почему решили, довольно долго решали, вернее, оставить одно испытание. Как правило, это связано было с тем, что объясняли, что для того, чтобы сдать единый госэкзамен, нужно, чтобы ребенок прошел всю школьную программу. Как он может сдавать там какой-то предмет, допустим, по виде ЕГЭ, если он его окончательно не прошел в 11 классе? Да? Но оказалось, что, во-первых, по-моему, география, Владимир Михайлович меня поправит, может быть, я не прав, курс заканчивался в 10 классе, совершенно спокойно можно было сдать, и можно сдать ЕГЭ по окончании курса после 10 класса. Я считаю, что совершенно спокойно можно закончить, допустим, ту же математику не 25 мая, а там 20 апреля и дать возможность. И, кстати, есть у нас же период ранней сдачи, да, досрочной сдачи. Да, в июне, когда в апреле можно сдать. То есть, в принципе, я бы вот этот период сдачи и возможности пересдачи растянул бы с апреля по июнь. Если ребенок получил не очень высокие баллы, у него был бы шанс подготовиться, пересдать или просто вот меньше нервничать. Потому что, понимаете, когда ребенок понимает, что у него есть второй, семья понимает, второй или третий шанс, что ничего страшного не происходит, и там 28 мая свет клином не сошелся на этом русском языке или на математике, там, обязательно. Это, по-моему, правильно. Другое дело, что вот как в этом году будет организовано, мне не очень понятно. Хотя вот президент сказал, что с этого года будет возможность взять один, пересдать один экзамен по выбору ребенка.
Ну, мне кажется, что один все-таки, потому что достаточно короткий промежуток времени есть для пересдачи. Есть еще один подводный камень, Александр Борисович, там у нас в апреле вот этот досрочный период, он все-таки очень такой невостребованный, скажем, да, он не носит массовый характер, это очень маленькое количество детей. Со всего региона дети собираются в одном пункте проведения экзаменов. Да? То есть, если же мы массово запустим в апреле, нам придется многие школы в апреле закрывать на экзамены. То есть у нас не будут учиться все остальные дети, там первые, вторые и так далее классы, потому что когда в школе идет государственная итоговая аттестация, то она не может там...
Нужна школа отдельно для ЕГЭ. Выстроить
сдачу. Но не школа, ЕГЭ, да. ЕГЭ, сдачи, да. Центр сдачи экзаменов, но функция сдачи экзаменов находится на базе некоторых школ, не всех, но вот некоторых. И, конечно, и так те школы, которые являются пунктами проведения государственной итоговой аттестации, они и так чуть раньше вынуждены завершать учебный год и отпускать и других детей чуть пораньше. Да? А ведь учебный план надо выполнить во всех классах. Первоклашкам до конца, там и второклашкам и так далее. Вот, поэтому все-таки, если мы это будем вот сейчас на полгода растягивать, то это тоже может быть нехорошо.
Мы сейчас уйдем на выпуск новостей, а затем снова вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос», Александр Милкус, Мария Баченина и директор образовательного центра «Южный город» Самарская область Владимир Кильдюшкин.
Родительский вопрос.
Ну, мы вернулись в студию после выпуска новостей. Александр Милкус, Мария Баченина и директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин. Мы обсуждаем те инициативы, те предложения президента, которые были высказаны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, касающиеся образования, естественно.
Ну а вообще, да, я с вами согласен о том, что возможность пересдать хотя бы даже один экзамен, по крайней мере, с ребенка снимает вот это вот серьезное такое психологическое давление. Потому что результаты экзаменов — это ведь, ну так если грубо выразиться, не результаты знаний ребенка, это умение, это результаты умения продемонстрировать свои знания, да? А умение демонстрировать свои знания зависит и, конечно, от самих знаний, они должны быть, это базово, вот, но и от всех эмоциональных факторов. И, как вот вы сказали, когда нет права на ошибку, действительно, ребенок даже хорошо подготовленный может столкнуться с тем, что, ну, там все что угодно, да, там голова разболелась, живот скрутило. Конечно, была лазейка и до этого. То есть если ребенок прям сильно волнуется, ему прям плохо, он, конечно, может удалиться с экзамена по состоянию здоровья и пойти потом его пересдавать в резервный срок. Но тогда за, тоже там, ну, через две недели примерно, да, резервные сроки наступают, в конце июня, в начале июля. Но тогда он не получил первый результат, да, тогда он думает, а что же будет, если я и там еще не справлюсь. А здесь он уже получил результат, там сдал он условно на свои 60 баллов, да, экзамен по биологии. И такой думает, ну, в целом неплохо, но хотелось бы получше, и готов-то был лучше, и пойти-ка попробовать пересдать. Пошел, пересдал, не получилось лучше, ну и что, у тебя уже есть твои 60 баллов. Да? Пошел, сдал лучше, ну, здорово, значит, у тебя теперь там 65 или 70.
Да, ну, главная проблема в этом году будет организационная, потому что какие, сколько детей по каким предметам решат пересдать, когда они получат результаты первого своего экзамена для того, чтобы принимать решения, где собирать и как собирать дополнительные комиссии по проверке, где взять деньги на то, чтобы вывести учителей, в каком количестве в конце июня на пересдачу, где взять контрольно-изменительные материалы по этим предметам заново, кто их будет разрабатывать и где они будут лежать и храниться и так далее. Потому что в основной период там отработанная методика, чтобы никто не подсмотрел, не спошельничал, раньше не открыл пакет. В общем, тут очень много вопросов. Я надеюсь, что мы в течение какого-то обозримого будущего от Росгорнадзора получим ответы, потому что ну, действительно важно, действительно интересно. И вот Владимир Михайлович правильно говорит, потому что это все-таки все, что у нас происходит, по крайней мере, в образовании, все-таки оно должно происходить в интересах ребенка, а не в интересах чиновников или педагогов, чтобы им было легче. Ну, педагогам нам и так не легче, но, в общем-то, хотелось бы, чтобы все было комфортно, но дети, чтобы меньше страдали и нервничали, конечно же.
Я бы хотела перейти к следующему пункту. Наверное, это все-таки медицинские кабинеты. Мы вот с Александром сегодня задавались вопросом, а они что, пропадали? Как это так? Или это теперь аптечка на стене где-то там у завхоза заменяет медицинский кабинет? Вот расскажите нам, пожалуйста, Владимир Михайлович, о судьбе медицинских кабинетов и как их возвращать. Их действительно не было в школах долгое время?
Да были, и у нас в школах есть медицинские кабинеты. Но там же была вот такая поправочка о том, что там, где это требуется.
Да, ну, да, 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 да.
Просто они не везде были. Просто школы очень разные. Есть старые постройки. Вот сейчас идет, там, это тоже один из пунктов, да, в послании идет активная... капитальный ремонт школ до 2030 года продлили эту программу и должны даже завершить к 2030 году. Ну, то есть в рамках, может быть, вот этих капитальных ремонтов будут создаваться там, где не было. В целом-то, конечно, вся система, она существует, но, видимо, какие-то обращения.
А вот у вас много детей, у вас сколько человек в медицинском кабинете, и наверняка же у вас много знаний, сколько... Вообще у вас, получается, маленькая поликлиника должна быть?
Простите, что я смеюсь.
Ну, смотрите, да, тут же как у нас... Мы же образовательная организация, а не медицинская. Медицинской лицензии у нас нет. Поэтому, когда мы говорим о медкабинетах, мы вообще говорим не совсем как бы про образовательную организацию. Помещение медицинского блока у меня есть в каждом корпусе школы и в каждом корпусе детского сада. То есть вот у нас, соответственно, 12 зданий, в которых есть лицензированные медицинские блоки, так называемые. Да? Но вот вы спрашиваете про количество там персонала, сотрудников. Это не мои сотрудники, это сотрудники центральной районной больницы, потому что лицензию на медицинскую деятельность имеет больница, а не школа. Ну и, соответственно, уже там главный врач принимает решение, сколько врачей, сколько медсестер, куда направлять на период какой-то диспансеризации, там, прививок. У нас, да, здесь прям... Ну, большой штат медиков, просто ежедневно, ну, здесь там дежурная медсестра находится. Для нас просто важно, чтобы у нас был квалифицированный медработник, что если вдруг что-то, не дай бог, случилось, ребенку стало плохо, чтобы мы могли оказать первую медицинскую помощь.
Ну, у вас в каждом здании есть дежурная медсестра, получается?
Так точно.
Скажите, пожалуйста, вот все эти надбавки по поводу того, чтобы увеличить за классное руководство советникам, затем еще там какие-то были надбавки, это вот все очень здорово выручит или все-таки это, ну, не так, чтобы очень?
Ну, про классное руководство это вообще очень классно, что классным руководителям будут больше доплачивать, потому что функция классного руководителя, она такая вообще всеобъемлющая, да, классный руководитель, он куратор целого класса, и там 30, иногда даже больше деток, их родители, взаимодействие с предметниками, поездки с детьми, то есть это еще одна должность практически, да, вот, то есть ты учитель, а еще ты классный руководитель, хотя по трудовому кодексу это функция у нас, да, дополнительная, но по сути вот, ну как бы вот, если де-факто говорить, это как будто вот еще одну должность человек замещает. Угу. Поэтому, конечно, хочется, чтобы за это платили больше.
А это, Владимир Михайлович, а деньги вам даст, соответственно, федеральный, да, центр?
Да, приходит целевая субсидия из федерального бюджета. Такая субсидия и сейчас приходит. Просто сегодня по всей стране у нас идет выплата за классное руководство в размере 5000 рублей в месяц из федеральной субсидии. Ну, теперь вот президент сказал, будет не 5, а 10. Нет, нет, он сказал увеличить до 10, то есть с 5 до 10. Конкретная цифра все-таки названа.
Плохо это получилось.
Плюс есть еще, конечно, какие-то региональные доплаты. Там, ну, угу. У нас там 2000 в Самарской области доплаты. Плюс, конечно, классный руководитель там еще какие-то стимулирующие выплаты дополнительные получает. Ну, то есть вот если все это сложить, то в целом какие-то уже более-не-менее настоящие деньги будут получаться. Угу, угу. Ну, здорово.
Владимир Михайлович, а вот то, что Владимир Путин сказал, что за 6 лет будут выделены 120 миллиардов на переоснащение колледжей и техникумов, и это не коснулось школ, а вас уже успели как-то переоснастить? Господи, помилуй, Саша, как это, переоснастить, правильно?
Оснастить просто.
Ну, подождите, есть недооснастить и переоснастить. Да, вот, или просто до вас еще вот не дошли, и в следующем году, может быть...
Дойдут. Да нет, смотрите, вот школы, школы оснащаются сейчас. Ну, если про мой образовательный центр говорить, нас, конечно, оснащают в рамках строительства, да, то есть у нас новые все школы, самому старому, так скажем, зданию 6,5 лет у нас, поэтому, конечно, оснащение происходит при строительстве, его достаточно.
А скажите, пожалуйста, сейчас вот на этом этапе перебью вас, чему удивится в первую очередь человек, который очень давно не был в школе, очень давно не был в общеобразовательной школе, господи, сколько, ну, лет 20.
Да, ну, всему вы бы здесь удивились.
Правда? Ну, например, мне, правда, очень интересно.
Ну, я точно уверен, что вы на уроках биологии не пользовались 3D-анатомическими атласами. 100% не пользовались, их не существовало.
В смысле 3D? Ты открываешь книжку, а у тебя там 3D-модель вырастает из страниц, как у Гарри Поттера?
Это интерактивный стол. Это целый интерактивный стол, к которому ты подходишь, и вот так вот все сенсорное. Ты
это
там
же
в всех разрезах человека смотришь.
Это он в вот медицинских там... учреждениях такие есть у
есть.
Студентов.
И да. У школьников сейчас тоже это есть, да.
И у школьников тоже... у вас это есть?
О, конечно. Вот. Цифровые лаборатории абсолютно. То, что раньше вы делали на лабораторных работах, на химии, на физике руками, это и сегодня можно делать руками. Такие лаборатории тоже остались, да? Но сегодня есть цифровые лаборатории, когда ты просто подключаешь к ноутбуку датчики, и ты моделируешь абсолютно любой эксперимент, опыт, там, все, что хочешь вообще. А то, что касается вообще оснащения школ, даже ну, вот не новую, да, не тех, которые сейчас строят. Но еще раз, вот до 2030-го все школы должны быть... отремонтированы, и, соответственно, в рамках ремонта происходит их дооснащение. Вот, поэтому, когда президент говорит о том, что ну, а колледжи вот надо тоже дооснастить, ну, это как бы даже вот школы в первую очередь уже начали
оснащать. Ну, вот и школы
на отдельные да, центры, мини-кванториумы открываются, это центр технического творчества, открываются точки роста, это тоже оснащенные кабинеты, центры цифрового образования. Ну, то есть тут большая программа сейчас.
Нет, я просто хотел добавить, что почему идет речь о колледжах. Колледжи в последнее время стали очень популярны, и мы давали уже статистику, по-моему, в нашей программе не один раз, что во многих регионах до 60% выпускников 9 класса поступает в колледж.
Еще одна небольшая пауза, и мы возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях у нас директор образовательного центра «Южный город Самарская область» Владимир Кельдюшкин.
Родительский вопрос.
Итак, мы уже подошли к последней части нашего разговора. Наш собеседник Владимир Кильдюшкин, директор образовательного центра «Южный город», это Самара. Мы с Марией Бачениной и с Владимиром Михайловичем обсуждаем те инициативы, связанные с системой образования, которые высказал наш президент во время оглашения послания Федеральному собранию Российской Федерации. Колледжи сейчас очень серьезно перестраивают программы, особенно те колледжи, которые попали в программу «Профессионалитет», где составляют учебные планы вместе с работодателем, с конкретным работодателем, и ребята понимают, куда они придут на работу потом, сколько они будут получать. Многие получают после колледжа больше, чем после университета местного. Поэтому идет разговор. Я бы соединил вот то, что говорилось по поводу дооснащения колледжей, с программой, о которой говорил президент, о том, что нам надо около миллиона специалистов высокотехнологических отраслей подготовить за последние годы. Вот это как раз касается и колледжей непосредственно, это не обязательно и не только вузы. Колледжи многие готовят специалистов на уровне высшего образования, если мы берем уровень высшего образования там 90-х годов. И, конечно, там нужно новое технологическое оборудование. Во многих колледжах его заводят и поставляют, и вместе с работодателями устанавливают и сейчас. Это правда, это есть. Но если это государственная программа дополнительная, мне кажется, что это важно. И без нее, без оснащения колледжей современной техникой, говорить о том, что мы миллион высокотехнологичных там айтишников, инженеров подготовим, ну, бессмысленно. Поэтому это все вот как бы звенья одной цепи, я бы так сказал. Вот. Мне важно, кажется, что вот ты упомянула, Маша, но мы не акцентировали на этом внимание, о том, что доплачивать собираются с советником директоров по воспитанию. Владимир Михайлович, а другие ваши заместители директора не обидятся, что советники теперь будут получать еще дополнительную доплату?
И так выделили, интересно.
Апробация завершена, и сегодня уже по всей стране, во всех школах советники по воспитанию уже работают, хотя пока очень по-разному, скажем так, да. И здесь они находятся даже не столько в штате школы, а их принимает организация, которая называется Росдетцентр. Да, Росдетцентр – это организация, которая как раз вот является оператором вот этой программы, и поэтому, скорее всего, вот эти доплаты пойдут через них. Ну, слушайте, любая прибавка к зарплате в отрасли образования меня радует. Вот. Пусть в этот раз достанется советником по воспитанию. Я думаю, другие точно не обидятся, потому что, еще раз, советнику по воспитанию плачу деньги не я, а своим заместителям плачу деньги я. Я как-нибудь с ними договорюсь здесь. Вот. Не обидятся.
А чем вообще занимается советник по образованию, по воспитанию? Он советует, как воспитывать?
Нет. Я тоже так смущался сначала этому названию. Мне до сих пор кажется, что оно не совсем удачное. Нет, там оно, но на самом деле это не полное название, да, то есть он звучит так: советник по воспитанию и взаимодействию с молодежными организациями.
И общественными организациями.
Да, молодежными и общественными организациями. То есть, если говорить, ну, как бы о том запросе, который делает само государство в лице Минпросвещения, то нам говорят, что это те люди, которые будут вот с какими-то молодежными школьными субкультурами работать. Да? Они будут создавать вот эти какие-то неформальные объединения и энергию в мирное русло перенаправлять у молодежи. Они будут в том числе работать с теми детьми, которые, ну, не будут, а уже работают с теми детьми, которые там имеют какие-то асоциальные модели поведения, девиантное поведение, да, ну, то есть трудными подростками. И даже уже есть какая-то статистика по тем регионам, которые в пилоте находили, что там вот школы, которые уже не первый год реализуют эту модель с советниками по воспитанию, даже вот уровень подростковой детской преступности сократился на 15%. Вот. Ну, не знаю, пока статистика еще на себе не ощутил на своем образовательном центре, ну, так мы всего еще только полгода реализуем.
Вы сейчас так сказали, как будто у вас такой высокий уровень детской преступности.
Ну, правонарушения все равно же детки совершают какие-то административные, чего же нет, постоянно, да, там даже закон о вечернем времени, когда они после 10 вечера находятся на улице без родителей. А чего? Ну, а потому что, простите за жаргон, тусуются непонятно где и с кем, да? А здесь есть вот молодой активный педагог, советник по воспитанию, которых ребят собрал, организовал там, да? То есть, ну, это вот как бы... Еще один повод, чтобы вот такую неформальную работу вести в школе. Плюс детские инициативы, центр детских инициатив, то есть когда сами дети предлагают проект. Советник по воспитанию – тот человек, который придет к директору, потому что дети могут там побояться прийти к директору, да, и скажет: слушайте, а вот у нас ребята придумали там ярмарку провести. Вот. А можно? Ну и, скорее всего, будет можно. Ну, что-то такое.
Вообще, это интересное такое явление. Я, честно говоря, думал, что оно будет формальное, когда вот это объявили. Но вот в последний год-полтора я познакомился с, ну, наверное, с нескольким десятком. Это ребята-лидеры, советники по воспитанию из разных городов. Это, конечно, вот и их подготовка, их желание – это, конечно, огонь. Кто-то там организовал фантастический школьный театр. Школьный театр – тоже не только литература, но это и воспитание. На базе школьного театра они сделали медиа-центр, снимают свои спектакли, распространяют, уже собираются по гастролям, на гастроли по региону. Где-то у них социальная работа, они уже получили грант на то, чтобы построить приют для бездомных животных. Где-то, значит, целую медиа-студию сделали, снимают мультики, там, комиксы, то, что сейчас у детей, оказывается, популярны комиксы, я даже не знал об этом, на какую-то социальную тематику. То есть там, где вот такие ребята есть, очень яркие, это, конечно, такая важная история. Как я понимаю, это не вожатые в понимании нашей олдскульной восприятия, как в, школе, в старой школе. Это ребята, которые, как правило, прокачаны именно в знании современных коммуникативных технологий, мультимедийных технологий, психологии. Но очень интересно. Я не знаю, где у нас же 40 тысяч школ, где 40 тысяч таких советников подготовят и найдут. Но там, где они есть, они, в общем-то, атмосферу в школе очень сильно укрепляют.
Друзья мои, ну я очень надеюсь, что все эти инициативы заработают, что деньги дойдут, хотя в этом я не сомневаюсь, потому что я полагаю, что мы все привыкли к тому, что когда Путин говорит, он это делает, а если не делает, то потом на встрече на прямой линии мы делаем, и потом точно делают. Главное дозвониться, как говорится. Вот скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, такое заключительное слово директора, да, человека, как говорится, который работает вот в этой сфере. А был вчера вот воодушевление, что ух ты, класс, вот это, да, супер, погнали, как бы, понимаете? Ну, я пыталась передать вот эту эмоцию вам. Было, как многие, знаете, говорили по поводу деторождения, что ой, прямо решили все за третьим скопом. Вот. А вот в плане работника образования такое впечатление было?
Да, такое впечатление было, потому что когда такое большое внимание уделяется твоей отрасли, и ведь надо понимать, что про образование вчера говорили не только тогда, когда говорили про школу, про колледж или про вузы, а про вузы тоже много говорили, и говорили там про педагогические вузы, а это прямая связь со школами, да, то, что их будут сейчас финансировать дополнительно. Но ведь говорили еще вчера и про культуру, и про спорт, и про семью. А это все очень-очень тесно связано со школой. Это тоже элемент школы, потому что школа работает с семьями, потому что в школе формируется культура, здоровый образ жизни и так далее. Потому что процентов 70 выступления президента так или иначе было связано с образованием, потому что образование – это будущее нашей страны. Он представил видение, образ, и мне этот образ очень нравится. Меня вдохновляют те задачи, которые президент нам ставит, и мне очень нравится то, что он выделяет не только, ну, какие-то вот вещи, связанные с материально-техническими аспектами, хотя это тоже очень важно, да, там помимо ремонта школ, ведь еще сказали, что со следующего года ремонт детских садов стартует, там детские сады тоже надо многие в порядок приводить. Школьные автобусы тоже важная тема, потому что школьный автобус – это не просто подвоз к школе, но это и поездка с детьми на многие образовательные мероприятия. Да? Когда у школы есть автобус, то ты берешь, сажаешь детей, везешь их на важные образовательные мероприятия. Это расширяет горизонт для школы. Поэтому вот очень много всего, которое вот, ну, слушаешь и говоришь, и это здорово, и это здорово, и это очень хорошо. Вот. Поэтому очень вдохновляющее вчера было выступление. Мы вчера, после того, как уже президент завершил свое выступление, мы провели свой педагогический совет, вот несколько раз там, озвучивая какие-то моменты из послания президента, я там слышал и аплодисменты из зала актового нашего. Ну, в общем, поэтому, да, такое чувство есть.
Друзья мои, сегодня у нас в гостях был директор образовательного центра «Южный город». Это центр в Самарской области, победитель конкурса «Учитель года России-2013» и директор школы России.
Финалист конкурса «Директор года».
Да, директор года. Спасибо вам огромное, Владимир Михайлович. Спасибо большое, что были с нами, обсудили все эти вот вопросы, которые волнуют после выступления президента, по-моему, всех, у кого есть дети, которые учатся, ну и преподаватели, педагогов, конечно же, тоже беспокоят. Спасибо.
Вам спасибо за приглашение.
Спасибо большое.
Родительский вопрос.